भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем первую песню Шримад-Бхагаватам, которая называется «Сарга» или «Творение». Глава 18. Сын Брахмана проклинает Парикшита, текст 46. Дхарма палана пати.
Дхарма палана пати.
Дхарма палана пати.
Дхарма палана пати.
Сату самрандри хач чарваха.
Сату самрандри хач чарваха.
Сату самрандри хач чарваха.
Сату самрандри хач чарваха.
Сакшан Махабхагаватам.
Сакшан Махабхагаватам.
Раджат Ширхая Медхаят.
Раджат Ширхая Медхаят.
Раджат Ширхая Медхаят.
Раджат Ширхая Медхаят.
Шутри Шрамаюто Дино.
Шутри Шрамаюто Дино.
Трит Шрамаюто Дино.
Шутри Шрамаюто Дино.
Найвасмай Чапам Архати.
Найвасмай Чапам Архати.
Найвасмай Чапам Архати.
Найвасмай Чапам Архати.
Дхарма Палана Ропати.
Дхарма Палана Ропати.
Сату Самрандри Хачрамаха.
Сату Самрандри Хачрамаха.
Сакшан Махабхагавато.
Сакшан Махабхагавато.
Раджар Ширхая Медхая.
Раджар Ширхая Медхая.
Шутри Шрамаюто Дино.
Шутри Шрамаюто Дино.
Найвасмач Чапан Архати.
Найвасмач Чапан Архати.
Император Парикшит, благочестивый царь, он очень знаменит и является совершенным преданным Верховного Господа. Он святой в царском роду, и на его счету много жертвоприношений коня. Если такой царь утомлен, измучен голодом и жаждой, он отнюдь не заслуживает проклятия. Комментарий у божественного Сабхи Шаравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады Ки. Объяснив общие положения, касающиеся места царя в обществе, то есть, что царь не поступает неправильно и таким образом не подлежит порицанию, мудрец Шамика захотел сказать несколько слов непосредственно об императоре Парикшите. В этом стихе кратко описываются особые качества Махараджа Парикшита. Этот царь, даже если принимать в расчет только его качества как царя, был правителем, который на деле следовал религиозным принципам царского сословия. Обязанности всех каст и укладов жизни общества установлены в шастрах. И император обладал всеми качествами кшатрия, указанными в Бхагавад-гите 18.43. Он также был великим преданным Господа и осознавший себя душой. Такого царя, усталого и измученного голода и жаждой, ни в коем случае не следовало проклинать. Таким образом, Шамика Ришим признал, что Махараджа Парикшит со всех точек зрения был проклят совершенно несправедливо. Хотя брахманы в целом не были причастны к этому инциденту, тем не менее из-за ребячества поступка сына брахмана изменилась вся ситуация в мире. Так Риши Шамика, брахман, взял на себя всю ответственность за деградацию мирового порядка. Омагена Тимиранда Сиангена Джана Жалакая Чакшу Милитам Минада Смажи Гуру Рама Ванчакал Падару Пьяча Грипа Синду Пьяча Вадинам Бава Нибьо Вашна Вибьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья
Прабу Нитянанда
Шри Рабхайда Гаратхара Шри Васа Вибьо Рабхатаринда
Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари.
Итак, в этом стихе Шами Кариши продолжает сокрушаться. И когда Шами Кариша узнал о том, что его сын, который должен быть его наследником в области знания. Обычно цари, сыновья – это наследники престола, наследники богатств, наследники власти. У браманов сыновья – это наследники знания, наследники знания того, как проводить жертвоприношения и так далее. И поэтому, вне всякого сомнения, Шами Кариши каким-то образом ставил ставку на своего сына, что он будет достойным его последователем. И каково было его разочарование, когда он увидел, что его сын не только его последователь, а причина падение браманов. Он сразу это понял. Существует несколько видов риши. Существуют просто риши. Существуют... Дальше идут раджа-риши. Раджа-риши – это святые цари, к числу которых относился Махараджа Паришит. Также существуют брама-риши. То есть риши, которые полностью обуздали свои чувства, которые знают веды. И также существуют маха-риши, это высшие из риши. Это риши, которые обучают других риши. И здесь, в этом стихе, Шами Кариша назван просто риши. И царь Парикша был раджа-риши, или святой царь. Таким образом, в этой истории участвуют два риши и сын риши. И поэтому, когда Шами Кариши узнал о том, что его несмышленный сын проклял царя, он очень расстроился. Когда он вышел из медитации, он увидел, что на его шее висит змея. И как настоящий браман, он не придал тому никакого значения. У него не было никаких волнений, никаких страхов. Что, может быть, и во время медитации эта змея заползла на шею, хотела, все, может быть, укусила. Так однажды рассказывали историю про мальчика в Гурукуле. Этот мальчик шел в Майпуре, он шел просто по тропинке. И что-то уколол ногу. Он подумал, что какая-то колючка попала в ногу и не придал этому значения. Но к вечеру у него поднялся жар, очень высокая температура, его сразу начал спрашивать, что произошло. И он сказал, похоже, я на колючку наступил. Спросили, в каком месте, он показал, там две были маленькие точки. И тогда стало ясно, что мальчику сила кобра. Вот. И мальчик на глазах умирал. И один духовный учитель Исхон, он хорошо знал эти мантры, заклинания, он начал читать эти мантры, читал всю ночь над ним эти мантры. И в какой-то момент жар стал настолько сильным, что начал выступать пот, и потом из пор полезла желтая жидкость, полез вот этот яд. Так или иначе, таких случаев много. И Шами Кариши был спокоен, но в тот момент он вдруг увидел, что его сын почему-то плачет. И он спросил, что же произошло, почему ты плачешь? И тогда он рассказал историю о том, как он видел, как царь Париша зашел в хижину. И когда следом после него, когда следом он зашел в хижину, он увидел на своем отце, который погрузился в медитацию, мертвую змею на шее. А змея – это такое животное или рептилия, очень опасное и завистливое. То есть змея завидует всем, поэтому кого бы ни встречала змея на своем пути, она жалит. Вне зависимости от того, хочет она его съесть, не хочет, человек это или она просто жарит. Нет. И на шею обычно вешают гирлянду. И он увидел, что вместо гирлянды висит змея, он очень оскорбился. И он впал в гнев. На самом деле, если мы более тонко посмотрим на эту ситуацию, то мы увидим, что на самом деле это был план Кали. Махараджа Парикшит в свое время он не убил Кали, он отпустил Кали, дав ему разные места, где он может обитать. И Кали, как опасный враг, как опасный лазучий шпион, он наблюдал, где же слабые места, куда же можно нанести первый удар, самый основной. И он понимал, что сила общества состоит в браманах. Браманы дают силу обществу. И поэтому он понимал, что первый удар он должен нанести на браманов. Если падут браманы, то 100% произойдет падение кшатриев. И затем все остальные будут падать. Он понимал. Но браманы, риши, они достаточно сильные, достаточно могущественные. И тогда Кали выбрал этого мальчика, для того, чтобы использовать его, так как он является сыном Риши, сам будущий Риши, будущий браман, он использовал как причину падения брамы. Потому что если какой-то Риши или известный великий браман делает какую-то ошибку, потом следующие поколения начинают ссылаться на него и говорить, что вот он таким образом делал, значит и мы можем это делать. И говорится в Ведах, что сын не отличен от своего отца, это продолжение своего отца. И посему будущие поколения, они могли показывать пальцем на этого сына брамана и говорить, что браман проклял. Поэтому браманы могут всех проклинать. А коли браманы всех подряд проклинают, даже незаслуженно, значит браманы падают. Браманы перестают уважать. Так мы видим в истории, когда это средние века было, когда духовенство стало отходить от принципов дхармы, они начали наслаждать свои чувства, начали заниматься недозволенными вещами. Хотя духовенство в Европе, в основном это были католики, у них такое правило. Если ты принимаешь духовный сан, например, сан, даже сан просто священника, или как они называются, католика. У этого поляков ксенс, а так вообще. Да, становишься священником, пастором, то ты должен принимать монашество. Их бреют. Вот они принимают монашество, то есть они принимают полный целибат. Это касается не только священников, это также касается и более высших сословий, таких как епископы, архиепископы, кардиналы и сам папа. Они все должны держать целибат. Но в какой-то момент они начали заниматься политикой и начали нарушать принципы. И кшатрии, или короли и вассалы начали презирать их. Они увидели, что они не показывают должный пример благочестия, не показывают пример правильного поведения. И они стали игнорировать их указания. В какой-то момент цари уже не обращали внимания. Это произошла первая революция, когда свергли так называемую брамана. И как только царям дается воля, правителям, императорам дается воля, Вот. Когда их не сдерживают,
разум высших сословий, таких как брахманы, они начинают творить бесчинство. То есть они начинают жестоко эксплуатировать своих вассалов. Эти вассалы эксплуатируют вайши, эксплуатируют шудр. И в конечном счете обязанность кшатрия заботиться о низших классах, заботиться о браманах, заботиться о низших классах. Они уже презирают браманов. И они также презирают более низкие, низшие классы и эксплуатируют их, вместо того, чтобы покровительствовать. А покровительствовать – это не значит эксплуатировать. Дело в том, что сейчас слово «покровительство» имеет уже другой смысл. Покровительство – значит править, эксплуатировать, взимать налоги и так далее. Но слово «покровительство» происходит от слова «кровь». Давать кровь или давать прибежище. И кшатрии перестали это делать. И таким образом духовенство стало презирать кшатриев, кшатрии презирают духовенство, также вайши и шудры презирают кшатриев, те в свою очередь их презирают. И таким образом все общество стало пронизано завистью, злобой и гневом. И это привело к тому, что произошла следующая революция. Произошла какая революция?
Буржуазная.
Следующая буржуазная революция, да. И буржуа свергли кшатриев. Стало еще хуже. Они стали еще больше эксплуатировать простых людей ради наживы. И уже не гнушались ничем. Никаких принципов не было. Уже короли и цари были вот именно по своей касте, были вайши. И гнет в какой-то момент стал настолько сильным, что произошла пролетарская революция. И таким образом, сначала были ослаблен класс духовенства, затем он постепенно уничтожался. Затем после этого свергли класс кшатриев или знати, как мы их называли. Вот, и они никакого влияния не имели, просто это было, знаете, фикция. Лорд, там, или маркиз, или герцог, это просто фикция была. Просто титул, и все, над этим смеялись. И затем свергли всех. Свергли и вайши, свергли. Вот, и наступила вот пролетарская революция. И шудры начали управлять обществом, и общество покатилось вниз. Вот такая вот деградация. И все это шло от Шамика Риши. Шамика Риши взял на себя ответственность за все это. И что же произошло с Парикшитом, когда он набросил змею на шею Шамика Риши? В какой-то момент он сначала был в гневе, но потом в какой-то момент, пройдя буквально какое-то время, он вдруг пришел в себя и подумал, почему я, собственно, гневаюсь? Какой повод, чтобы гневаться? Какое я имею право оскорблять мудреца? И он понял, что совершил очень такое суровое и страшное оскорбление. И Махараш Парикшит говорил сам с собой, он сказал, что я нарушил религиозные принципы. И какой прок от всех моих жертвоприношений, какой прок от дхармы, которую я следовал. Просто одним действием я все перечеркнул. Он шел и думал, о том, что мне необходимо принять наказание какое-то. Я должен быть наказан. Он шел, думал о том, что он должен быть сурово наказан. Он был готов. Мало того, он призывал это наказание, он говорил проведение, ты должен меня наказать. Я должен быть наказан. И на самом деле он ждал этого наказания. И через какой-то момент ему сообщили, что сын брахмана проклял его через 7 дней быть укушенным летучим змеем Такшакой. И он воспринял это как обличение. Знаете, если чего-то ждешь, и вдруг это сбывается, ну что, ну, вот, все, я таки думал. И он вздохнул с облегчением по двум причинам. Первая причина кроется в том, что он должен отработать этот грех. Это оскорбление должен отработать. И вторая причина. В чем состоит вторая причина?
Что он уходил в Богу. Он понял, что такого Бога.
Да, освободиться от всего. Освободиться от всего. Освободиться от царства. Освободиться от слуг, от родственников, от богатств, от славы. Освободиться от последователей и так далее. И такого умонастроения Раджа Риши, не просто царя, а святого царя. По сути дела, он воспитал своего сына, царя Джанамиджая. Царь Джанамиджая строго следовал принципам, которые установил царь Парикшит. Но было одно но. Так как брахманы были прокляты, то автоматически кшатрии тоже прокляты. И какое-то проклятие все-таки лежало на его сыне, царе Джанамиджая. И это проклятие, это была месть. То есть сами по себе цари, в таких случаях они не мстили, они все понимали прекрасно. Но царь Джанамиджая решил отомстить. И так как брахманы, уже проклятие пошло на брахманов, брахманы уже начали деградировать, он собрался провести крупнейшее в мире жертвоприношение, но не жертвоприношение коня, не шванетха ягью. Он решил провести сарпа ягью, или жертвоприношение змей. В истории такого еще не было, что какой-то царь проводил жертвоприношение змей. И он собрал брахманов вокруг себя. И эти брахманы знали очень могущественные мантры. И своими мантрами они могли привлечь змей всей вселенной в жертвенный костер. Но, по идее, разумные брахманы, они должны были остановить царя Джанамиджая от этого. Но они не остановили. Потому что проклятие уже пошло. Брахманы были обречены. И поэтому Кали уже начал действовать. Когда ложится, есть, например, какое-то общество, очень уважаемое общество. Если хотя бы один член этого общества делает какой-то нехороший проступок, пятно ложится на все общество. И это общество уже теряет уважение, уже теряет престиж. И точно так же здесь произошло. Когда этот мальчик проклял царя Парикшита, вот это пятно, или вот это вот проклятие, или вот это осуждение, оно легло на весь род брахманов. И ответственность за это принял Шаника Риши, он очень горячо молился Господу. Его молитвы были похожи на молитвы царя Парикшита. Он просил о наказании, как я могу искупить этот грех. И буквально через несколько поколений после царя Джанамиджая началось серьезное крушение класса кшатриев. Дело в том, что в ведические времена было все очень строго, было все очень точно и четко. Цель каждого царя была такова, что он должен был иметь сына, и этот сын обязательно должен занять престол. Считалось, что если у царя нет сына, то это место такому царю в аду. Все это прекрасно понимали. И поэтому, если у царя не было сына, он призывал всех брахманов, самых мудрых, самых могущественных, чтобы они проводили жертвоприношение, чтобы все-таки сын появился. Это была одна из главных обязанностей кшатрия или царя. И все знали, что у него родился сын, у царя родился сын, и никто не посягал на место царя или императора. Никто. Все знали, что есть сын, и сын должен занять престол. Это дхарма. Если мы нарушим каким-то образом дхарму, придет конец всему. Они все это понимали. Но когда после падения брахманов произошло падение кшатриев, с этого момента начались дворцовые интриги и дворцовые перевороты. Так был один кшатрий, и у него был сын, но также у него был министр или военачальник, который постоянно был правой его рукой. И в какой-то момент этот министр захотел своего сына поставить на престол вместо сына этого царя. И тогда он коварно и варварски убивает этого царя. И так как его сын несовершеннолетний, маленький мальчик, он становится регентом или правителем вместо царя. И став правителем вместо царя, так как браманы уже к тому времени начали терять свое могущество, браманы начали терять свое влияние, он начал менять законы дхармы. Основные законы кшатриев – это законы ману. В законах ману указывают, что нужно делать, что не нужно делать, особенно там обязанности кшатриев прописаны. Сами ману, они тоже являются в системе полубогов, как кшатрии являются. И поэтому вот законы ману, они имеют такое интересное свойство. И он начал менять вот эти законы. И он поменял законы таким образом, что наследником престола должен стать не сын этого царя, а его собственный сын. И после этого деградация пошла и пошла. Потом они дальше начали менять. Они дальше начали менять законы. Потом другие вещи начали происходить. В царском роду 8 детей и младший брат, он подумал, почему старший должен занять престол? Я более достойный. И он просто убивает всех своих братьев и занимает престол. Вот такие вот. То есть внутри кшатриев уже пошла резня. Потом они дальше начали менять законы. И один из законов был таков, что кшатриям уже разрешалось жениться на шудране. Вообще кшатрии, они очень строго берегли свою честь. И считалось, что брак, если мужчина кшатрий, а жена его даже брамани, из браманской семьи, это считалось очень-очень нехорошо считалось. Потому что у жены совершенно другая природа. Вот. Она помогает своему мужу, такая жена помогает своему мужу в проведении жертвоприношений, она помогает ему в чтении мантр, в поклонении, в основном в совершении аскез. Вот. И такая природа, они так, эти девушки, воспитаны. А тут какие аскезы? Вот наслаждаются. И природа полностью, полная несовместимость, или это называется расабхаз. Вот и поэтому такие браки не поощрялись в ведические времена. Также не поощрялись браки, если кшатрий брал в жены вайшу, потому что она вдохновляла его больше собирать налогов, денег и так далее. И у настроения кшатрия уже могло быть у настроения вайши. Но когда кшатрии начали жениться на шудране, первый кшатрий, император всего мира, он женился на шудране, и когда все посмотрели, мы можем брать теперь кого хотим, и они от радости начали брать в жены шудране. И вот это настроение шудар начало входить в целые династии кшатрия. И тогда, когда шудрам дают много денег, они начинают пьянствовать, они начинают нарушать все принципы шудры. Поэтому считается, что у шудр должна быть зарплата ограничена, им нельзя много денег давать, иначе они пойдут в разнос. И так как вот эти шудрани, они стали женами этих кшатриев, у них появилось много денег, много власти, и они пошли в разнос. И они стали вдохновлять своих мужей. И эти кшатрии уже просто грабили население. Если им что-то было нужно, они просто брали отряд и нападали на своих же собственных подных, просто грабили, как обычные грабители. Это уже было примерно 2-3 тысячи лет назад, это уже начало происходить, такие вещи начали происходить. И потом люди, Ядьята, Чарати, Шештан, Стататы, Ветараджанас, Самат Праман Куруте, Локанста, там, что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют за ним. И люди, видя, как кшатрии таким образом грабят народ, они тоже стали грабителями. Все общество превратилось в общество грабителей. Стали грабить друг друга. Вот так вот деградация браманов привела постепенно привела к деградациям, кшатриев. И царь Парикшит, так как он был Раджариши, то есть святым царем или ученым царем, он понимал, к чему все это ведет. Он все прекрасно понимал. И когда царь Джанмиджая начал производить вот это вот жертвоприношение, собрались самые-самые лучшие мудрецы со всей земли. Он был царь Джанмиджая после Махараджа Парикшита, был императором всего мира. Он призвал самых-самых могущественных браманов, самых могущественных риши. Вот. И они начали читать мантры. Он им посулил, конечно, огромные богатства за это жертвоприношение. И когда они начали читать мантры, то змеи со всех планет, где только есть змеи, с этой планеты Земля, с Нагалоки и так далее, они начали падать в этот костер. И великие змеи, при этом они держали совет, что делать. Что же делать? Змеиный род будет уничтожен. В течение нескольких дней это жертвоприношение было запланировано. Там падали тонкие, толстые змеи, этот жир кипел, вот, костер горел. И царь Джанмиджая, глядя на это, улыбался. Месть со своего отца. Вот с этого момента пошла вендетта. Месть. И причиной тому был змей Такшака. И Такшаку один раз чуть не убил Арджуна. Один раз чуть не убил Такшаку, или Кришна, не помню, Кришна, по-моему, чуть не убил Такшаку один раз. Вот. И ему повезло, что ему покровительствовал Индра, и Индра его спас. Это отдельная история. И вначале падали такие более слабые змеи, которые не могли противостоять этим мантрам, они падали. Вот могущественные змеи. И среди них были великие змеи, представьте, среди них были Васуки, среди их змей, Анаташеша, тоже змеи. То есть вообще змеиный род, он делится на две части. Есть благочестивые змеи, есть неблагочестивые змеи. И к неблагочестивым змеям относятся такие, как Такшака, или такие, как Калия, или Акхасура, вот такие вот змеи неблагочестивые. Вот. И уже примерно половина змеиного рода уже была уничтожена в огне жертвоприношения. И тогда вот эти вот главные змеи, Васуки там и так далее, они собрались на совет и начали думать, что же делать, как остановить это жертвоприношение. И в какой-то момент они поняли, что есть один браман, который может остановить это жертвоприношение. Вот. И им удалось уговорить этого брамана, он пришел на жертвоприношение, вот, и от него исходило сияние. То есть, знаете, когда браман совершает аскезы, совершает какие-то покаяния, питимии, совершает, погружается в изучение шастр, он накапливает определенный теджас или определенное могущество. И от его лица начинает исходить сияние. Ну, мы, может быть, не видим, да, но в те времена люди видели сияние. Люди были более такие развитые, более сильные и психически, и физически. Когда он появился, все увидели, какое сияние от него исходит. Царь Джанмиджая был потрясен. Он подумал, вот он, браман, который нужен мне. Если у меня будет этот браман, то мне ничего не страшно вообще. И тогда он воскликнул: «О, Браман, как я могу послужить тебе? Проси у меня, чего хочешь». И он ему сказал: «Останови же это прежде». Итак, слово «кшатрия» — это что-то очень серьезное, это что-то очень важное. Если кшатрий что-то сказал, он не может отказаться от своего слова, иначе он будет опозорен на всей мира, и весь его род будет опозорен на всей мира. В этом роду родился Махараджа Парикшит. В этом роду родились великие воины, такие как Бхима, Арджуна, Юдхиштхира и так далее. Этот род, он тогда, этот род должен быть предан позору. Ему ничего не оставалось, как остановить жертвоприношение, поэтому вот эти вот твари еще живут. Если бы царь Джанмиджая провел полностью жертвоприношение, то змей во вселенной бы не было. И таким образом, когда царь Парикшит узнал о его участи, он был настолько могущественным ришием, что он мог предотвратить все это. Он мог специальными мантрами, ему не надо было даже браманов призывать, чтобы они как-то защитили его от этого проклятия. Он сам мог нейтрализовать это проклятие. Он был великим преданным Господа. Но царь Парикшит также обладал одним очень удивительным качеством, это смирением. И он увидел в этом руку Господа. Он еще не знал, что ему будет, хотя он догадывался, что ему будет поведан Шримад Бхагаватам. Еще не появился Шукадева Госвами, но он догадывался, что скоро поведают Шримад Бхагаватам. Так, когда Кришна покинул эту планету, все спутники его ушли, с ними дхарма ушла, религиозность. Вот. Но Сута Госвами говорит, что вместо Кришны остался Шримад Бхагават. На Шримад Бхагават нужно было поверить миру. И жребий пал на Махараджа Парикшита. Он должен быть главным или тем, кто распространит Шримад Бхагаватам среди людей в этого века Кали. Ему был дан жребий такой. Дело в том, что когда Кришна ушел, Матхура сразу же опустела, так как все преданные Кришны, они отправились вслед за ним. И Матхура была совершенно пустым городом. И царь Парикшит подумал, что нужно назначить кого-то царем Матхуры. И он подумал, что лучшей кандидатурой будет царь Ваджанатх. Правым Кришне. Это лучшая кандидатура. Лучшей кандидатуры не найти. И он тогда назначает правителем Матхуры царя Ваджанатха. И Ваджанатх пришел в этот город один и стал править один в этом пустом городе. И однажды Махарадж Парикшит, они обижают свое владение, он решил посетить Матхуру. И он посетил Матхуру, и вдруг увидел, обычно, когда царь приезжает, император всего мира, там сразу люди все выходят, они начинают бросать лепестки, они начинают встречать, вот. Весь город собирается, чтобы встретить императора всего мира. И вдруг он с ужасом увидел, что никто его не встречает, что-то произошло. Такое впечатление, что город вымер. И когда он на своей колеснице подъехал главному царскому дворцу, он вдруг увидел, что вышел один Махарадж Ваджанатх. Он выразил ему поклон и пригласил. Он сказал: «Почему ты один? Почему у тебя нет слуг?» Он сказал: «Так получилось, ты мне дал этот город, и я приехал в него, и там никого нет. Я не знаю, что произошло, где подданные, где жители этого города». И тогда Махарадж Парикшит позвал семейного жреца, брахмана, великого брахмана, который известен во всех трех мирах, как Сандилья Риши. И Сандилья Риши сказал: «Очень просто. Там, где нет брахманов, там нет никого. Здесь нет брахманов, поэтому здесь никого нет. Нужно просто, чтобы здесь поселили несколько брахманов, и тогда люди сами начнут приходить. И кшатри придут, и вайши, и шудры все придут». И таким образом несколько брахманов поселили рядом с дворцом, и очень-очень скоро Очень скоро Матхура заполнилась, весь город заполнился. Нужно отдать должное Матхуре. Матхура была сделана из... Стены были в Матхуре, домов сделаны из полудрагоценных камней, такие как малахит, да, какие еще есть полудрагоценные. Всякие там кошачьи глазы, телячьи глазы, или какие там тигриные глазы, бирюза, много камней разных. Но стены были вот сделаны из таких вот камней полудрагоценных. Инкрустирован золотом и драгоценными камнями. Матхура была потрясающим городом. Это был город Кришны. После ухода Кришны, у Кришны есть три места. Это Вриндаван, Матхура и Дварака. Как только Кришна ушел, Дварака сразу ушла под воду, скрылась в океане. Все вот эти вот острова, там огромное количество островов, они прямо на глазах ушли под воду. Это было, это просто какой-то катаклизм был. Но. Как только Кришна ушел, Вриндаван тоже сразу же опустил. Сразу же, очень быстро запустил. Буквально через несколько десятков лет он зарос джунглями, и ничего невозможно было найти. Ни дворца Нанды Махараджа, ни дворца Ришабхана, ничего. Но Матхура еще стояла, потому что в ней находился царь Джанаджая. Она заполнилась в какой-то момент, и когда Кришна ушел, было принято решение, что всех жен Кришны нужно перевести в Матхуру. Вот их перевезли в Матхуру, 16108 жен, дали каждый по дворцу, по 1000 служанок, вот они там жили. И все время они оплакивали уход Кришны. И вдруг все заметили, что одна жена по имени Калинди, она какая-то странная.
Выключите, пожалуйста, все свои телефончики.
Она какая-то странная, все плачут, она улыбается. Кришна ушел, она улыбается. И тогда эти жены взяли ее и завели в уголок. Я подозреваю, это был большой уголок такой. Представьте, 16 тысяч жен, 16 тысяч одну приперли к стенке. И спросили: «Калинди, что происходит? Почему ты улыбаешься? Почему ты не скорбишь? Кришна ушел». И она сказала: «На самом деле Кришна не ушел. Кришна здесь. Где он? Кришна в играх, которые написаны Шримад Бхагаватам». «А где этот Шримад Бхагаватам?» Она сказала: «Мне рассказал Шримад Бхагаватам Удава. Но так как я женщина, я слабая женщина, глупая женщина, я не могу передать Шримад Бхагаватам так, как должна его передать. Вы должны его услышать от Удавы». Перед тем, как уйти из этого мира, Кришна встретился с Удавой и дал ему знание, которое описано в 11-й песне Шримад Бхагаватам. И 11-я песня Шримад Бхагаватам называется Удава Гита. Но при этом был мудрец Майтрея, и Майтрея подслушивал все это. И Удава его, как мы, и не заметил. Но Кришна знал все. Он это знал. И когда он отпустил Удава, он сказал: «Ты знаешь, я думаю так, что я не могу тебе дать это знание. Я тебе, конечно, дал знание, но ты должен его от авторитетного источника получить, не от меня. Потому что ты молодой, а есть такие великие личности, великие риши. И ты молодой, к тому же кшатрий, будешь Махариши давать знания, это ненормально, тебя не поймут. Поэтому иди и получишь это знание от Видуры». Когда он встретил Видуру, он отправил Видуру к Майтрее. И Майтрея дал ему это знание. Майтрея подслушал, он получил от Кришны. Вот чем знаменит Майтрея. Он следующий, это другая цепь ученической преемственности, не та, которую мы знаем. Господь Кришна дал Брахме, Брахма Нараду, Нарада Вьясе. Нет, это уже другая, это вторая цепь ученической преемственности. Параллельная цепь такая есть. И Майтрея, вот он получил это знание, и Кришна так устроил, что Видура встречает Майтрею. Эта беседа описана в третьей песне Шримад Бхагаватам. И Майтрея передает это сокровенное знание Видуре. А уже потом Удава встречает Видуру, получает знания и возносит горячие молитвы. «О, мой дорогой Господь, пожалуйста, сделай меня травой во Вриндаване. Я не достоин находиться в этом теле, я должен быть травой, я хочу просто собирать пыль с лотосных стоп в Гопи. Таково мое предназначение». Ему было отведено место на Удава-кунде, и он до сих пор на Удава-кунде, Удава находится как трава. Этой траве можно поклоняться. И это тоже мудрец Сандили Риши, он сказал, что нужно просто идти на Удава-кунду и там встретить Удаву. И они все отправились вместе с царем Парикшитом отправились. Это я рассказываю, почему царь Парикшит догадывался, что скоро кто-то должен поведать Шримад Бхагаватам. 7 дней осталось. Через 7 дней его укусит змей, а Бхагаватам еще не поведан. Это должно вот-вот произойти. И он ждал, на самом деле, что подойдет с вами. И когда они пришли на Удава-кунду, Удавы там не было, там трава. 16 тысяч зон со служанками, там было тысячи, миллионы вообще придворных людей было. Огромное количество. И царь Парикшит там тоже был. Это Сандили Риши сказал, это очень просто. Нужно просто воспевать имя Кришны. Когда мы воспеваем имя Кришны, то ни один преданный не останется равнодушным. И точно так же Удава не останется равнодушным. И все 16 тысяч зон, жены, каждый по тысяче служанок и так далее, все вот миллионы, они начали громко на Удава Кунде, все дружно повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. На какой-то момент Удава проявился, они начали просить его, расскажи нам Шримад Бхагаватам, расскажи нам это знание, которое ты получил от Видуры. И Удава сказал, конечно, я вам могу рассказать, но потом он посмотрел на царя Парикшита и сказал, но при одном условии, царя Парикшита здесь не должно быть. Представляете, какой позор для кшатрия, для императора всего мира. Даже служанкам дают это знание, Шримад Бхагаватам, но ему не дают. И он расстроился, но Удава успокоил, он сказал, не беспокойся, ты займешь особое положение в передаче Шримад Бхагаватам. Твой час придет, и ты его узнаешь не от меня, а от величайшего мудреца. И таким образом Махарадж Парикшит ждал, когда ему передадут Шримад Бхагаватам. И когда он получил известие о проклятии, он понял, похоже, этот момент приближается. И поэтому он воспринял его даже радостно. Все, я оставляю все, я ухожу на берег Ганги и буду ждать, когда до прихода змея Такшаки кто-то придет и поведает мне Шримад Бхагаватам. И когда он начал поститься на берегу реки, там собрались великие мудрецы, там был Нарада, был Вьясадева, там Пипалая Риши был, Ангира Муни был, Васишка Муни, очень много, там было около, по одним данным 64 тысячи мудрецов, по другим данным 88, я точно не знаю, но вот примерно такой порядок. И когда появился Шукадева Госвами, все встали, чтобы приветствовать его, кроме Нарады и Вьясадевы. Вьясадева не встал, потому что он был его духовным учителем и отцом, а Нарада не встал, потому что он был духовным учителем его отца. А все остальные встали. И Гаутама Риши встал, все великие мудрецы встали. И Махарадж Парикшит, он его как бы узнал, он понял, что вот он, Шукадева Госвами, мне сейчас поведает. Шримад Бхагаватам. Он так был поведан Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам нужен был комментарий, очень глубокий комментарий. Хотя Шрила Прабхупада дал комментарий на Шримад Бхагаватам, но у Господа Чайтаньи был план, что должен быть еще более глубокий комментарий, пронизанный расой. И Господь Чайтанья подумал и решил, моя жизнь это комментарий к Шримад Бхагаватам. И жизнь Шри Чайтаньи Махапрабху это полный комментарий к Шримад Бхагаватам. И таким образом его секретари, его секретарь Сварупа Дамодар, и также с другой стороны Мурари Гупта, они записывали все игры Господа Чайтаньи. Мурари Гупта в основном записывал игры, которые были в детстве и в юности. И после принятия саньясы уже эстафету взял Сварупа Дамодар, и он записывал все истории, связанные с Шри Чайтаньей Махапрабху. И таким образом на основе вот этих вот двух дневников появилось сначала произведение, появилось читание Бхагавата, и затем появилось читание Чаритамрита. И так как читание Чаритамрити, в отличие от читания Бхагаваты, больше упор на философию Господа Чайтаньи. Там, если, например, какие-то истории были в читании Бхагавате, то Кришнадас Кавираж Госвами, он уже не записывал их. Только очень редко, очень важно он записывал истории. В основном он не записывал истории в читании Чаритамрити. Но вот эти все философские беседы, философская беседа с Рупой Санатаной Госвами, или философская беседа с Пракашанандой Сарасвати, или с Сарвабхаумом Бхаттачарьей, или как он победил Кешава Кашмири и так далее, он все это записал. И этим самым был создан комментарий к Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита. И Шрила Прабхупада, смотрите, он написал комментарии к Шримад Бхагаватам, он еще написал комментарии к читанию Чаритамрити. То есть читание Чаритамрита является самым-самым высшим знанием. И еще более высокое знание – это именно комментарии Шрила Прабхупады к читанию Чаритамрити. Если сама читание Чаритамрита пропитана расой, то комментарии Шрила Прабхупады прописаны расой для западных людей. Потому что если мы будем читать Чаритамриту без комментарий Шрила Прабхупады, эта раса не войдет в наше сердце. Нет основного источника милости Шрила Прабхупады. Поэтому Шрила Прабхупада, понимая все это, он написал такой большой комментарий читание Чаритамрити. И комментарий Шрила Прабхупады, он именно знаменит тем, что он проникает. Эта раса проникает в сердце, даже самых-самых падших, вот таких вот чиндалов, даже в сердца чиндалов и так далее. И поэтому очень важно людям давать эти книги. Я помню, когда прочитал первый раз читание Чаритамриту, первое желание, которое у меня появилось, как только я закончил последнюю главу, где Кришнадас Кавираж Госвами дает благословение читателю. Он говорит: «О, мой дорогой читатель, спасибо тебе большое, что ты прочитал все читание Чаритамриту. Я просто беру пыль с твоих лотосных стоп, мой дорогой читатель, и украшаю ею свое тело», он говорит. И в читании Чаритамриту очень много благословений. Если, например, в Шримад Бхагаватам там такие благословения: тот, кто будет читать эту главу, тот будет богатым. Да? Или кто прочитает эту главу, то того враг не одолеет. Да? Или там одна какая-то глава из 10-й песни, что там есть, тот попадет в духовный мир. А читание Чаритамрити, там через главу даются благословения такие. Тот, кто прочитает эту главу или выслушает эту главу, тот станет близким спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. Тот, кто прочитает эту главу, тот обретет Махапрему, которую обладает Шримати Радхарани. Представляете? Очень благословение. А кто прочитает эту главу, тот будет близкой спутницей Кришны и Шримати Радхарани. Тот, кто прочитает эту главу, он обретет Гаурапрему. И столько благословений, что уже не знаешь, что с ними делать, с этими благословениями. И поэтому, когда читаешь Чаритамриту, когда заканчиваешь ее читать, первая мысль, первое желание — снова начать ее читать. Как только заканчиваешь второй раз, новая мысль — третий раз вычитать. Как только заканчиваешь третий раз читать, раса усиливается, раса углубляется, хочется еще ее читать. Поэтому эти книги очень важно распространять. И Арджуна Сута Прабху рассказывал, что у нас иногда книги заканчивались, и оставалось только читать Чаритамриту. И мы выходили прямо на улицу, и у нас какая-нибудь Мадья Лила, четвертый том, и мы это четвертый том распространяли Мадья Лилы людям. Потому что там раса, даже если человек просто откроет, ничего не поймет, Но есть в нем хотя бы капля искренности, Тарас войдет в его сердце. И когда мы выпустили первый том, отделил и Чайтанья Чаритамрита, я помню, подарил на Чайтанья Чандрасекхару, он посмотрел, полистал, и он сказал, скоро, говорит, придет время, и Чайтанья Чаритамрита станет бестселлером в России. Это говорит о том, что сознание Кришны будет распространяться очень широко, очень-очень широко. Книги будут в каждом доме. И очень-очень многие люди, они прочитают Шримад-Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту. То есть люди, которые только в будущем, люди, которые только будут присоединяться к сознанию Кришны, они, конечно, будут читать много самосознания, какие-то тоненькие книги, Шриши-Панишаты и так далее. Но будет очень-очень много детей преданных. И будет уже культура. И эти дети будут проходить все самскары. И это будут рождаться необычные души. И они уже в школе пройдут все книги Бхагавад-гиту. Вот. И уже в 10 классе начнут изучать Шримад-Бхагаватам. И уже где-нибудь к годам, к 23, 24, они будут уже изучать Чайтанья Чаритамриту. В молодом возрасте. Сколько лет пройдет, пока они дочитают Чаритамриту? А так как они с детства будут читать эти книги, они уже 20-25 лет уже прочитают все Чайтанья Чаритамриту. А тут и раньше, может быть, кто обладает способностью быстро читать эти книги. И много людей появится, которые будут проглатывать просто эти книги. Вот, потому что когда распространяется очень широко сознание Кришны, великие мудрецы во Вселенной, великие полубоги, они просто готовы даже воплотиться в семьях соседей преданных. Не обязательно даже, потому что их много очень, желающих очень много. В Искон очень много, мы просто не чувствуем. Вот, время не пришло их еще принимать. Нам надо немножко подготовиться. Когда мы их начнем принимать, когда они попадают, только свист будет стоять. Вот. И в этом вот распространение сознания Кришны, это принцип Бхакти-вритши очень удивительный. И она, мы вот со старшими преданными обсуждали, как она будет развиваться. И не имеет значения, грихасхи занимаются этим, брамачари этим занимаются, или ванапрасхи, она везде пойдет. Везде. Это такая универсальная система. Представьте, ашрама брамачари. Один брамачари просто знакомится с 10 студентами, ребятами, и начинает с ними заниматься. И настраивает их, чтобы они то же самое делали со своими друзьями, другими студентами, ребятами. И они то же самое начинают делать. Ашрама брамачари становится огромной. То есть там не 20, не 30 человек, а в таком ашраме может быть несколько сотен, несколько тысяч человек, может быть. И в конце концов, все придет к тому, что все будут проходить через ашрама брамачари. У нас сейчас немногие проходят через ашрама брамачари. Очень немногие. Вот. Молодые люди, которые не собираются жениться, они могут пойти. А те, кто собирается жениться, говорят, зачем я пойду в вашем брамачари? Нет, не пойду. Но в будущем все будут проходить. Девушки просто замуж за такого не будут выходить. Они скажут, ты брамачари не был? Иди, пройди, потом подойдешь. В седьмой песне Шримад-Бхагаватам Шрила-Прабхупада очень недвузначно, очень четко говорит, что в будущем общество будет состоять вот таким образом. 25% общества будет брамачари, 25% грихас, 25% анапрас, 25% саньяси. Будет много саньяси, будет много гуру будет еще больше. Мы говорили об этом, что на самом нижнем уровне, когда преданный бхакти-вритши, он просто знакомится с людьми и набирает свою группу, вот, он является вартма-прадаша, как Гуру говорит. Да? Он просто заботится, он лидер на Махатхе, вартма-прадаша, как Гуру. Да? Уже когда он начинает заботиться о лидерах, он уже шикши-гуру. И он уже заботится, у него уже команда, он заботится где-то 100, минимум 100 человек. Вот сейчас там Гирамуни, он уже вот на таком уровне. У него больше 100 человек, он уже как шесть шагов. Гирамуни. И вот когда их больше, больше становится, 1000 человек, он естественным образом, его захотят принять Дишибуру. Это естественным образом произойдет. И так эта система, система Бхактивикши, она будет делать гуру, будет очень много гуру. Господь Чайтанья Махапрабху предсказал, Чайтанья Чаритамрите об этом говорится, он сказал, что каждый должен стать гуру. И мы не понимали, как это так произойдет. Это произойдет с помощью вот этой системы Бхактивикши. На первом уровне это лидер Намахат, потом на втором уровне это уже не лидер Намахат, это уже кураторы, это уже шишигуру. И на более высоких уровнях это уже дикшигуру, те, которые дают посвящение. И будут семейные люди, будут, и матаджи даже будут. Не зря у нас закон. Если вы сказали, что матаджи могут учеников принимать, инициацию давать, будет дикшигуру. Это не просто так все. У Господа есть определенный план. И нам, наша задача просто вписаться в этот план. Но вот эта вся система, она будет работать только тогда, когда мы будем проповедовать. Если мы не будем проповедовать, она зачахнет, она станет как болото. Станет как болото, и не будет вот этой свежести. Вот. Преданные начнут замечать друг другие недостатки, вот. Заниматься прожалпой, сплетнями и так далее. Если нет проповеди, будут сплетни. И поэтому очень важно заниматься проповедью, внешней проповедью. Важно распространять книги. Три важных служения, Шрила Прабхупада сказал. На первом месте распространение книг, затем идут харинамы, затем идет распространение прасады. Вот. И вот это вот основные виды проповеди, которые будут в течение вот этих 10 000 лет. Остальные виды проповеди, они как бы вспомогательные, они помогают вот этим трем основным видам проповеди. Вот, на этом я остановлюсь. Хари Кришна. Может быть, один вопрос будет какой-нибудь. Время очень поздно. Я задержал лекцию, но в конце мы сказали об очень-очень важных вещах.
Раз деградация началась с браманов, значит и расцвет общества должен тоже начаться с браманов.
Да, по идее так и будет. Потому что сейчас мы можем видеть, приходит очень много брахманичных людей, вот, и они занимаются именно в большей степени вот изучением, распространением книг и так далее, и так далее. То есть вот этот вот слой он явно идет. Потому что браманы, они привлекаются книгой, сразу они привлекаются книгой. Как только книга им дается, они сразу к философии привлекаются, браманы. Таких очень много, кто привлекся именно книгами и философиями сейчас, в данный момент. Вот. Другие по природе, по своей природе люди, они могут книгами не привлечься, они могут привлечься харинамой. Если, например, как кшатри может привлечься харинамой? Если харинама очень организована, хорошо, все костюмы очень красиво, музыка красивая, все поют красиво, танцуют красиво. Кшатри естественным образом привлекается этим. Не зря же в ведические времена кшатри сидели и танцовщицы танцевали. Они любят это. Вайши любят поесть. Прасад. Вайши прасад. Что-нибудь такое существенное. А шуды, они просто следом за вайшами и за кшатрами пойдут, просто вообще не думая. Ну вот, просто до кучи пойдут и все. И даже с ними работать не надо, они сами придут. Им даже не надо никаких программ зазывать, не надо, они сами придут. Они как только увидят, и от яда чьера тень, 6-16, это жена. Вот, они как только увидят, что такие вот люди солидные идут в сознание, говорят, они пойдут, толпами пойдут. Все. Шримад Бхагаватам Гранда Рашки, Джай Шурупа, Рики, Джай Гуру, Бриманатри.